Глава 4. Нюансы демонизации. Бедствие дает повод к мужеству. Сенека Луций Аний. «Ну что?» — спросил я Сонию, выпрыгнувшую из открывшегося в стене портала. «Как клиентка?»
«Готова», — улыбаясь, ответила она. «В течение получаса, думаю, позвонит». «Для меня будут какие-то еще поручения?» — спросила она, эротично закусив губу и слегка наклонившись ко мне.
«Ты мне понадобишься, когда я поеду к клиентке. Не забудь об этом», — ответил я, стараясь не смотреть на качающуюся в опасной близости от моего лица Сониную грудь.
«Слушаюсь, мой господин», —
ответила она, сексуально улыбнувшись. Эту игру по вечному обольщению у меня она проводила при каждом удобном случае. Первое время каждый такой знак внимания ставил меня в неудобное положение, причем во всех смыслах. Я никак не мог понять, зачем она проделывает со мной такое, если у нее был целый город необработанных мужиков. Когда я спросил об этом Схала, тот, немного помолчав, ответил мне, что, по-видимому, незавершенный тогда каитус не дает суккубу покоя, и она подсознательно стремится довести все до логического конца. Такая версия все, конечно, объясняла, но проблемы не снимала. Поэтому мне оставалось лишь стойко выносить все ее выкрутасы. И у меня только начало это получаться, как Соня, вернувшись с очередного задания, где она обрабатывала какую-то топ-модель, спросила меня, не буду ли я возражать, если она, подобная земным женщинам, начнет носить одежду. Тогда я очень обрадовался и, конечно, согласился. Но когда в следующий раз она пришла на собрание в кружевном черном белье, я понял, как ловко меня провели. По-видимому, демоница во время выполнения задания внимательно следила за нашей клиенткой, особенно уделяя внимание тому, как она одевается. А найдя полуприкрытый вид обнаженного тела сексуальным, сделала соответствующие выводы. И оказалась чертовски права, поставив меня в еще более сложную ситуацию. Если к постоянно обнаженной женщине мужчина еще способен как-то привыкнуть и перестать обращать на это внимание, то вот спокойно реагировать на не до конца открытые женские прелести практически невозможно, так как похотливый мужской взгляд всегда непроизвольно старается увидеть больше, чем дозволено. Вот и сейчас я смог оторваться от разглядывания ее туго перехваченной бюстгальтером груди только после того, как услышал ее сладострастный шепот над самым ухом.
«Ты уверен, что тебе больше ничего от меня не нужно?»
Собрав всю свою выдержку в кулак, я резко отстранился от демоницы и спокойным голосом, насколько это было вообще возможно в данной ситуации, сказал: «Нет, сейчас ты можешь быть свободна».
«Ну, как знаешь»,
— расстроенным голосом отверженной женщины проговорила она и, повиливая бедрами, скрылась в портале. Я же, наконец, оставшись один, шумно выдохнул, успокаивая колотящееся в безумном темпе сердце, и, достав ежедневник, начал просматривать текущие дела. В целом, наше положение на сегодняшний день было практически идеальным. С того момента, как мы приняли решение о необходимости работы с женской аудиторией, наш бизнес резко пошел в гору. Конечно, Соня была совсем не в восторге работать с ними, но, видимо, именно этот факт сделал ее просто незаменимым сотрудником, вернув размер зарплаты суккуба на тот уровень, который был утвержден нами до ее промаха при старте бизнеса. Причина такого успеха Сони, по всей вероятности, заключалась в том, что постоянно испытываемая ее ненависть, вызванная какой-то глубинной ревностью ко всем человеческим женщинам, позволяла ей доводить последних до нужной нам кондиции с опережением предполагаемых ранее сроков, что, в свою очередь, увеличивало количество обрабатываемых нами заказов и повышало прибыль предприятия в целом. Но, конечно, до нынешнего состояния дел мы дошли не сразу. Нам понадобилось почти 2 недели, чтобы отработать механику обмана клиентов. Одна из трудностей заключалась в том, что я, хоть и представлял примерный психотип целевой аудитории, но подтвержденной информацией не обладал. Поэтому, прежде чем приступать к активным действиям, я решил провести предварительный маркетинговый анализ,
поручив Скалу собрать о выбранных нами людях как можно больше информации. После недельного наблюдения за кандидатами демон передал мне все нюансы их жизни. На основании полученных данных я не только сформировал общую карту их страхов, но и разложил их по типам. Во-первых, как я и говорил ранее, все женщины, которых мы выбрали для обработки, были одинокими карьеристками, что сводило на нет опасность нарваться на поддержку со стороны более эмоционально сдержанных и подозрительных мужчин. Во-вторых, будучи успешными дамами, все они жили в отдельных квартирах и обычно возвращались домой с работы довольно поздно. Это давало дополнительные возможности для дестабилизации психического состояния женщин. Так как уставшая после работы дама, ищущая в своем доме покоя и умиротворения, более подвержена стрессу, чем, скажем, домохозяйка. В-третьих, деловые женщины обычно отличаются маниакальной склонностью к порядку и чистоте. Объясняется этот пунктик тем, что они за время своей работы привыкают командовать и все контролировать. И появление в доме существа, которое разбрасывает вещи, приводит женщин в бешенство, так как в этом случае им кажется, что они теряют привычную им власть. Далее мой системный анализ подразделял деловых женщин на два ярких типа. Первый я условно назвал «мужик в юбке». Их манера вести разговоры и дела отличалась мужской жестокостью. А свою недостаточную для обычной женщины эмоциональность они с лихвой компенсировали активностью и пробиваемостью. Эти женщины предпочитали пустой вежливой болтовне по телефону короткие, но емкие письма с четко прописанными пунктами. Они в большей степени, чем остальные женщины, разбирались в технике и доверяли ей, так как из-за отсутствия времени практически не занимались домашними хлопотами. Другому типу я дал название «кошатница». Это были женщины, которым удалось добиться статуса в обществе и финансового благополучия, но не удалось избавиться от провинциальных привычек. Во время работы они не сильно отличались от первого типа, но как только переступали порог дома, то их натура брала верх. Времяпрепровождение такого типа выражалось в просмотре сериалов, чтении женских романов и игре с кошкой. Обладая такой информацией, я смог смоделировать свое собственное поведение при работе с ними. Например, если я ехал к первому типу, то брал с собой технический набор инструментов для изгнания демонов. Состоял он в основном из различного рода электроизмерительных приборов, исписанных со всех сторон различными мистическими символами, благополучно стянутыми из интернета. Приехав на место, я доставал их и с умным видом обходил зараженную квартиру. Потом извлекал из чемоданчика проволочную решетку, на которой под определенными углами были закреплены лазерные указки. Устанавливал эту странную на первый взгляд конструкцию на пол и включал лазеры. Пронизывающие красные линии тут же образовывали на полу звезду Давида, куда и приглашал встать клиентку, объясняя ей, что тут она будет в безопасности, пока я уничтожаю беспокоящего ее духа. Когда женщина была подготовлена и чувствовала себя защищенной моими техническими приспособлениями, я извлекал предмет, на самом деле являющийся ничем иным, как перекрашенным в черный цвет тормозным цилиндром, и, направив его на предполагаемое место нахождения потусторонней силы, нажимал на нарисованный на нем красный круг. В этот момент Соня слегка проявлялась в комнате и, устроив фейерверк, сгорала на месте. Такая техническая магия производила на клиентку неизгладимое впечатление, а я, соответственно, получал неплохое вознаграждение за свою работу. Со вторым типом дела обстояли несколько по-другому. К таким женщинам я являлся в темном длинном балахоне, увешанный с ног до головы различными амулетами, и приносил совсем другой набор подручных средств. В основном это были небольшие мешочки, наполненные различной вонючей дрянью, которые я благополучно развешивал по всей квартире клиентки. Далее я доставал соль и в лучших традициях сверхъестественного насыпал ее по кругу. Потом, как и в первом случае, просил женщину встать в него для ее же безопасности, и когда она выполняла мою просьбу, начинал громко и заунывно читать заклинание, состоящее, по сути, из просто намешанных в кучу звуков. От этой тарабарщины Демоница начинала стонать и пускать по квартире потоки ветра. Затем тональность заклинания достигала критической точки, и в нужный момент Соня резко становилась видимой и бросалась на круг соли, но, словно ударившись о стену, отскакивала назад, рассыпаясь в пыль. Сегодня меня, похоже, ждал второй случай. Поэтому, собрав свой магический чемоданчик, я сидел и, готовый сорваться в любой момент, ждал звонка. Заиграли вступительные аккорды арии «Ангельская пыль», и я, взяв трубку, доброжелательно произнес: «Добрый вечер. Слушаю вас». В сети, видимо, были какие-то помехи. Голос прерывался.
«Алло, это вы занимаетесь странным и непонятным. Я... Уга сказала, что вы можете помочь. Я живу одна. Очень. Диктую адрес. Очень срочно. Любые деньги. Ног. Всеволжск. Поселковая улица. Дом 98. Последний рядом с озером. Жду».
Абонент отключился. Я ожидал звонка, но не мог и представить себе, что Соня способна довести человека до такой истерики. К тому же мы вроде работали только в городе. Эта территориальная привязка объяснялась временным отсутствием у меня машины. Но клиент есть клиент. А это значит, что нужно быстрее выходить из дома и, видимо, брать попутку, потому что я не имел никакого понятия, на каком общественном транспорте можно туда доехать. Так что, одевшись и взяв свой магический чемоданчик номер 2, я уже через 5 минут ловил машину. Долго стоять не пришлось. Вообще, после экономического кризиса в стране у меня сложилось впечатление, что все владельцы машин переквалифицировались в таксистов. И это абсолютно не зависело от кажущегося на первый взгляд финансового благополучия владельца. Еще 10 лет назад, когда, будучи студентом, мне удавалось поймать иномарку, я считал это невероятной удачей. А теперь за небольшую сумму любая, даже очень дорогая машина была к вашим услугам. Так что я совсем не удивился, когда напротив меня остановилась одна из последних моделей Audi, по стоимости превышающей мою квартиру. Нагнувшись в опустившееся стекло, я заглянул внутрь и, поймав взгляд водителя, сказал: «Всеволжск, 600 рублей». Но в ответ ничего не услышал и снова повторил фразу, внимательнее вглядываясь в лицо человека. Он кивнул. Я растерялся, столкнувшись с нестандартным поведением. Вроде кивает, но молчит. Он же, видя мою нерешительность, стал энергичнее кивать головой, а потом замычал. Звук был неприятный, какой-то дикий, что ли. И тут я все понял. Водитель не мой. Взрослый мужик лет 45, бритый, в дорогом костюме и за рулем хорошей машины. Честно говоря, мне стало немного не по себе. Это как в транспорте встретиться с уродцем или калекой. С одной стороны, смотреть неприятно и некрасиво, а с другой — так сложно отвести глаза. Но в случае с водителем я не мог не сесть. Я назвал цену, он согласился, и если бы я после этого отказался, то ему сразу бы стала ясна причина. Поэтому, переборов себя, я залез в машину. Пока мы ехали, я то и дело украдкой бросал на него взгляд, пытаясь понять его, классифицировать. Я всегда так делаю, когда вижу людей впервые, пытаюсь разгадать их до того, как они расскажут о себе сами. Но в этот раз, что бы я ни подумал, мне никогда не узнать правды. А по виду казалось, что человек этот не владелец машины, а что-то вроде дворецкого или слуги у высокопоставленного чиновника, который специально нанял немого, опасаясь разглашения своих темных секретов. И эта мысль каким-то странным образом поднимала мою самооценку на следующий уровень. Казалось, что сейчас этот немой слуга везет своего временного господина, устроившегося в удобном кожаном кресле, в машине с отлично работающим климат-контролем и под ровно льющуюся из 6 колонок классическую музыку. Но иллюзия длилась ровно столько, сколько мы ехали до названного мною адреса, а ехали мы довольно быстро. Наконец водитель остановился и сделал движение головой, которое могло значить только одно: «Приехали, выходи». Я протянул ему деньги и с неохотой вышел из комфортного автомобиля на холодную и неосвещенную улицу. Прямо напротив меня высился 2-этажный коттедж, сгоревшим лишь на первом этаже небольшим окном. Присмотревшись повнимательнее, и увидев, что номер соответствует записанному у меня на бумажке адресу, я приосанился, глубоко вздохнул и, расслабляя мышцы лица для лучшей актерской игры в мага, направился ко входу. «З-з-з-з!» — выдал звонок, когда я чуть коснулся кнопки. За дверью раздались шаги, какое-то шуршание, и женский голос спросил: «Кто?» «Демон Хантер», — ответил я, поудобнее перехватывая магический чемоданчик и отступая на шаг, чтобы меня можно было увидеть в глазок. «Наконец-то!» — раздался вздох облегчения, и дверь открылась. На пороге стояла довольно молодая, но очень измотанная женщина. Руки были опущены и, казалось, немного тряслись.
«Входите. Я боялась, что вы уж и не приедете. Долго добирались?» —
задала она классический вопрос человека, живущего на окраине города. «Взял такси», — ответил я, снимая неловкость.
«А», — протянула она, — «можете не разуваться. Проходите так».
Последовав ее предложению, я вышел из прихожей и за хозяйкой пошел вглубь дома. Внутри дом выглядел лучше, чем со стороны неприветливой улицы. Светлые обои, картины в комнатах, современная техника и со вкусом подобранная мебель. Было видно, что женщина хорошо обеспечена, но не кичится этим. Наконец мы, миновав пару небольших комнат, вышли на кухню, где она села за стол, жестом приглашая меня присоединиться к ней. Немного помолчала, собираясь с мыслями, и устало проговорила:
«Я очень рада, что вы откликнулись. Честно говоря, я уже отчаялась и не знала, куда обращаться. Мне никто не верит, а те, кто приезжал из других компаний, на поверку оказывались жуликами, пытающимися нажиться на горе человека».
Она испытующе посмотрела мне в глаза, но, видимо, не найдя там ничего подозрительного, продолжила:
«А тут недавно я разговаривала со знакомой, и она рассказала, как вы ей помогли. Я сначала не поверила, но женщина, которая вас рекомендовала, никогда слов на ветер не бросает. Поэтому я прошу вас, помогите мне».
«Что у вас случилось? На кого жалуетесь?» — спросил я, использовав стандартную фразу.
«Я не знаю»,
— с отчаянием в голосе сказала она.
«Это началось не так давно. У Лили появились кошмары. Я просыпалась посреди ночи от ее душераздирающих воплей, бежала в комнату и находила своего ребенка, трясущегося от страха».
«Ребенка? У вас есть дети?» — удивился я, так как мы никогда не работали с матерьми-одиночками.
«Ну да, я ж говорила вам по телефону», — растерянно сообщила она.
«Были помехи», — тихо сказал я, пытаясь привести мысли в порядок. «Соня ничего не говорила о детях. К тому же это было одно из моих главных правил, которые я установил в нашем бизнесе — не пугать детей. Но, видимо, в этот раз Суккуб нарушила мои указания, и я чувствовал, что без взбучки не обойтись. Будьте добры, расскажите подробнее», — смягчая тон, сказал я.
«Ну вот, когда я в первый раз спросила, что ее так напугало, то сначала не поверила, списав все на детскую фантазию. Хотя на моем месте так поступил бы любой взрослый человек, ведь нельзя же потакать детским страхом, особенно если твой ребенок рассказывает о каких-то мифических монстрах, пытающихся его укусить. Но в следующую ночь все повторилось вновь. Только теперь моя девочка была еще в худшем состоянии. Ее тело тряслось, как в припадке, а из шеи тонкой струйкой текла кровь. Я тут же схватил ее на руки, унесла в ванну и, ополоснув водой шею, увидала несколько еле заметных точек, которые практически на моих глазах затянулись. Если бы не оставшаяся кровь на моих руках и на кровати, я бы решила, что схожу с ума. Но таким фактом мой рациональный мозг не мог придумать никаких объяснений. Я тогда впала в истерику и принялась звонить в полицию и в скорую. Менты только посмеивались над какой-то психованной дурой, а приехавшие врачи, не найдя на теле дочери никаких следов, прописали мне успокоительные и порекомендовали обратиться к психиатру. Мне никто не верил, понимаете? Никто, ни друзья, ни родственники. Мне самой уже казалось, что я схожу с ума, но я не сумасшедшая!» — практически выкрикнула она и продолжила. «В то же утро я отвезла девочку бабушке, а сама осталась тут одна. Вечером я заперлась у себя в комнате и прислушивалась к звукам в доме. Где-то в 3 часа ночи раздался странный звук, словно что-то большое и тяжелое прыгнуло на пол, походило по комнате, и все смолкло. Всю оставшуюся ночь я так и не сомкнула глаз. Когда рассвело, Я зашла в детскую, но, конечно, там ничего не обнаружила. Дочка до сих пор живет с моей мамой, а я каждую ночь слышу странные звуки, словно кто-то приходит и проверяет, не вернулся ли ребенок.
Она замолчала и, опустив голову, нервно заплакала. Я сидел напротив нее, не зная, что сказать и как реагировать, так как, с одной стороны, я для нее был спасителем, который приехал помочь справиться с непонятной бедой, а с другой, как я сам прекрасно понимал, я был одним из тех мошенников, о которых пару минут назад она рассказывала. Конечно, мошенником высокого полета, с личными демонами, но сути это не меняло. Более того, я не мог никак поверить, что демоница могла пойти на такое. Да, Соня не ангел, более того, она высасывает жизнь у мужчин, но чтобы у ребенка, это было слишком даже для нее. Поэтому я должен был как можно быстрее переговорить с демоницей и выяснить, что же она творит. А понимая состояние клиентки, я решил не травмировать ее обычным шоу и дать возможность прийти в себя, пока я, так сказать, буду разбираться с проблемой. «Прошу прощения. Я по телефону не услышал вашего имени». Обратился я к все так же плачущей женщине.
«Елена»,
— сквозь слезы ответила она. «Послушайте, Елена, проводите меня в комнату, где спала дочка, а сами пойдите лучше к родственникам или соседям. Пока я буду работать, вам лучше быть подальше. Вы меня поняли?» Она кивнула, вытерла слезы и, чуть качнувшись, поднялась на ноги.
«Пойдемте».
Я проследовал за ней и, миновав коридор, оказался в небольшой комнатке, по-видимому, детской.
«Вот тут»,
— обвела она рукой комнату.
«Вы простите меня, что не сдержалась, но все эти события...»
Она глубоко вздохнула.
«Это очень страшно, когда вашему ребенку грозит что-то, чего вы не понимаете и даже не видите».
Я кивнул и, положив руку ей на плечо, сказал: «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Она благодарно посмотрела на меня и, развернувшись, двинулась из комнаты, но в дверях остановилась и добавила:
«Дом я закрывать не буду. На кухне мой номер телефона, на холодильнике. Как закончите, звоните. И умоляю вас, будьте осторожны».
Когда за ней закрылась дверь, я выключил свет и, присев на стоящий тут детский диванчик, тихим, но строгим голосом спросил: «Соня, что это за фигня? Мы же договорились, что ты не будешь трогать детей». На мою фразу никто не ответил. И она повисла мертвым звуком в темной комнате с мерно тикающими часами. Но я был уверен, что демоница тут, просто, видя, насколько я зол, боится показаться. «Соня, не прячься! Я не собираюсь рвать контракт или что-то еще в том же духе. Мне просто нужно серьезно с тобой поговорить». И снова мой вопрос остается без ответа. «Похоже, все-таки ее тут нет», — подумал я. «А ведь я говорил ей не опаздывать. Все-таки раздолбайка она. Надо будет ввести дисциплинарные наказания за опоздание на работу. Но дождаться все равно надо. Тем более, что за окном уже ночь, и, видимо, придется заночевать у этой несчастной женщины. Когда все вопросы Сони будут утрясены, я смогу честно заверить клиентку, что ее больше никто не побеспокоит».